Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе, как всегда по вторникам. Стас, привет.
Привет, Юля, всех приветствую.
Не забывайте, господа, подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки, задавать Стасу вопросы. А что касается своего канала, который есть по ссылке в описании, то его Стас, как всегда, отрекламирует сам.
Да, наши каникулы на канале Белковский завершаются на днях. Пока что возобновляются регулярные выпуски нашего проекта «Доброй ночи, малыши». С сегодняшнего дня прошу любить и жаловать, вскоре по окончании нашего дежурного по эпохе. И на следующей неделе будет премьера нового проекта, связанного с психологией. Но точные параметры, как он будет называться и когда выйдет в эфир, я сообщу этими днями. А так подписывайтесь на канал Белковский, не пропускайте главного. Всем большое спасибо.
Итак, главное обсуждение последних дней. Куда делся Байден? С помощью сети Твиттер, обращайте внимание, не в обращении нации. Даже вот Борис Николаевич Ельцин, если вы помнишь, обратился к нации со словами «Я ушел, ухожу 31 декабря». Тут просто, значит, какое-то послание, подписанное электронным подписем, значит, баллотироваться будет Камала Харрис. И с тех пор о Байдене ни слуху, ни духу.
Ну, только что нам сообщили, что завтра, 24 июля, в 8 вечера по Вашингтону, Байден будет выступать с обращением к нации в видеорежиме. Будем надеяться, что это не дипфейк, и не... Хотя я вообще не знаю, почему республиканская и демократическая партии не воспользовались идеальным вариантом, который решал бы все проблемы. Потому что известный комик Джим Керри прекрасно, неотличимо играл Джозефа Байдена, а Алек Болдвин, только что оправданный за убийство по неосторожности на съемках фильма «Ржавчина», кажется, да, превосходно играл Трампа, тоже его трудно было отличить от реального Трампа. Двинули бы Джима Керри против Алека Болдвина, и горе бы не знали. Ну, в общем, будем надеяться, что настоящий живой Байден завтра будет в эфире.
Он наконец узнает о том, что он подал в отставку с поста кандидата в президенты.
Ну, это, так сказать, шутка имени Дональда Трампа, который уже сказал, что, возможно, Джозеф Байден об этом забыл, и поэтому уже, так сказать, на днях будет продолжать избирательную кампанию. Вот. А послезавтра он должен встретиться с Биби Нетаньяху, премьер-министром Израиля, точнее, должен был встречаться сегодня, но перенесли на послезавтра. И Биби Нетаньяху пришлось, там, так сказать, околачивать груши в Вашингтоне, заполняя искусственно свою повестку дня. Впрочем, одна из этих встреч была достаточно важной с родственниками заложников. Но эти родственники заложников с ним и прилетели из Тель-Авива. И, в общем-то, отдельно встречаться с ними на американской земле не было необходимости, если бы не болезнь американского президента. Ну, как вчера, 22 июля, официально сообщил Кевин Коннор, это лечащий врач Джозефа Байдена, в своем послании, официальном послании пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер. Президент Джозеф Байден принял 10-ю дозу препарата Паксловид, антиковидного препарата, и все его параметры организма просто в идеальном состоянии, включая давление и так далее. Поэтому будем надеяться, что...
Будем верить на слово.
Кевин Коннор не нарушил клятву Гиппократа и врачебный долг вообще. И не солгал американскому обществу, хотя, может быть, все и всякое. Да? И я помню еще в 90-е годы, когда казалось, что вот такой лжи быть не может там, о состоянии Бориса Николаевича Ельцина и о том, или о том, где он находится. Потом задним числом выяснялось, что прекрасно может. И, в общем, я думаю, что и глубинное американское государство, вашингтонский истеблишмент, тоже не гипнотизирует нас представлениями о собственной святости. Может быть, всякое. И, собственно, сериал «Карточный домик» нам в помощь. Но будем все-таки надеяться, что технологии, в том числе и политические, не достигли такого уровня, чтобы завтра вместо фактического Джозефа Байдена нам дали его электронную версию. В любом случае, завтра мы в этом уверены не будем.
Ну, вот тут уже у нас большое количество так на то, что в холодильник первым попал Байден. И я тоже, как раз, насчет холодильника не думаю. Но согласись, что все, что происходит на наших глазах, ну вот вызывает... Какой же дурацкий сценарист это написал? Значит, секретная служба, которая не могла застрелить снайпера, который там валялся на крыше, и теперь уже видно, что его было видно со всех сторон, и в анфас, и в профиль, и боку. Байден, который исчезает. Байден, который говорил, что он не выдвинется, что он не снимется ни за что, а потом вдруг мы узнаем из Твиттера за электронной подписью. Особенно смешно, что из Твиттера, который они все проклинали, что да, таки снимается. Что все-таки происходило за сценой? Вот тот секвенс, который был запущен дебатами Байдена и Трампа. Краткое содержание последних серий. Настоящее. Не то, что мы видели.
К сожалению, а точнее, к счастью, это продлит немного мою жизнь. Я за сценой не находился. Я могу судить только по открытым источникам. Правда, этих открытых источников довольно много, самых разных. И даже если часть из них лжет, все равно из этой лжи можно выудить и зерна правды. И создать какую-то целостную внутреннюю непротиворечивую картину. Хочу заметить, что всякие такие вещи происходили на всем протяжении человеческой истории. И даже на нашей памяти и нашем веку. Скажем, Рональд Рейган стал президентом, уже будучи болен болезнью Альцгеймера, которая вовсю проявилась, правда, на его втором сроке. Или Франсуа Миттеран стал президентом Франции в 1981, уже будучи болен раком, это тщательно скрывалось 14 лет, пока наконец он не ушел с президентского поста и через несколько месяцев буквально умер, потому что было исчерпано его жизненное президентское задание. Просто мы никогда не жили в такой мощной информационной среде, когда очень много источников и много каналов донесения информации, что помимо иерархических СМИ, которые кому-то подчиняются, и где-то есть рубильник, который позволяет включить телеканал или выключить, и есть условная Останкинская башня, без которой вещать невозможно. Мы живем в мире сетевых коммуникаций, где, собственно, создаешь блог в Твиттере, и вот ты король информационного пространства, если тебе есть что сказать. Поэтому просто мы объем информации, с которым мы имеем дело, неизмеримо больше, чем в прежние времена, а не смысл происходящего. Да? Я говорю, те же 90-е годы, когда, так сказать, непонятно, что и как происходило с Борисом Николаевичем Ельцином, вот же потом мы узнали, что значительную часть его указов подписывал с помощью факсимиля Валентин Борисович Юмашев, а Ельцин об этих указах и не знал. И сейчас, вот если бы мне тогда это сказали, во второй половине 90-х, я бы, конечно, как обыватель, там, ну, скажем, информированный чуть лучше, чем самый простой обыватель, но не сильно лучше, значит, сказал бы, да не может такого быть, потому что я не представляю себе, каким должно быть мужество и авантюризм одновременно человека, который буквально, ну, как вот королевской печати колет орехи, который штампует указы президента Российской Федерации в сложнейшей для страны обстановке, политической, какой угодно, и не боится последствий. Но сегодня мы вынуждены признать, что так оно и было. И значит, мужество и авантюризм имели место. Или что именно тогда, в 99-м году, российской правящей элиты в составе трех человек, из них состояло, если следовать десизионному, так называемому, определению элит, как совокупности людей, принимающих важные и важнейшие решения, то важные и важнейшие решения о транзите власти принимали три человека. Валентин Борисович Юмашев, Татьяна Борисовна, тогда Дьяченко, впоследствии Юмашева, и Роман Аркадьевич Абрамович. И сегодня со всей уверенностью можно судить, что к весне 1999 года, то есть к тому моменту, когда принималось решение об отставке правительства Евгения Максимовича Примакова, они были твердо уверены, что преемника может делать кого угодно. Вот личность преемника не имеет никакого значения. Да, Аксененко значит Аксененко, Николай Емельянович. Степашин значит Степашин, Путин значит Путин. В этом смысле, как это часто бывает в жизни и в таких ситуациях, преемником стал самый неяркий из возможных, Владимир Ильич Путин. И, конечно, ну, мы помним уже потом, в мемуарах уже публиковалось совершенно в открытую, что Александр Станиславович Волошин, тогда руководитель администрации президента, встречался с мощными региональными лидерами незадолго до движения Путина, типа Митимир Шарипчешайниева, тогдашнего главы Татарстана, который был фигурой, безусловно, общенационального значения, и, значит, рассказал ему, как будет, что вот Путин будет премьер-министром, а потом станет президентом. И по свидетельству мемуаристов, это все опубликовано уже на сегодняшний день, Митимир Шарипович, будучи человеком весьма опытным в политике, нельзя сказать, что он был мальчик, который пороху не нюхал, и он был значительно по возрасту старше всех своих собеседников, тогда принимавших решения в Кремле, он сказал, ну, Александр Стальевич, ну, это уже не может быть никогда. Что вы мне рассказываете? А потом это все случилось и свершилось. Как гласит китайская пословица, новорожденный теленок не боится тигра. тут действительно сочетание мужества с определенным авантюризмом в политике может делать все. Поэтому сегодня, когда мы оцениваем, может ли Камала Харрис стать президентом США, конечно. То есть я не утверждаю, что она им станет. Но я не утверждаю обратно, что она точно проиграет президентские выборы. Здесь есть и... Да, но мы возвращаемся, извини, я соскочил с темы, а как оно происходило за кулисами, да, судя по...
Да-да, по... вопрос, может ли стать Камала Харрис, это был мой следующий вопрос. Да-да, ты на незаданный вопрос начал отвечать, а с заданного соскочил.
Sorry, да, так
но я так поняла, что идея заключалась в том, что типа вот как Абрамович и Таня Валя решали, так решал Барак Обама и против... соответственно, Нэнси Пелоси, которая...
О том, что Байден не должен баллотироваться, да, решали ключевые фигуры демократической партии. Я думаю, что через... Думаю, потому что об этом говорится совокупно, анализ совокупности открытых источников, а не потому, что я знаю что-то секретное, чего не знают другие. Значит, через несколько дней после дебатов было принято решение все же дедушку Байдена убирать. И об этом свидетельствует то, что по сообщению, кажется, «Нью-Йорк Таймс», ну, какой-то весьма солидной газеты, Камала Харрис начала заниматься своей предвыборной кампанией уже в первых числах июля. В этот же период с первых чисел июля до вот позавчера, 21 июля, когда Байден официально объявил о том, что он выходит из гонки, Камала Харрис уверяла своего босса и патрона Джозефа Байдена, что, конечно, он должен оставаться кандидатом в президенты. Она всецело с ним и будет его поддерживать. Параллельно уже формировался ее штаб, и было ясно, что он... Это сюжет, описанный мне неоднократно в сериале
«Карточный домик».
И много еще где, разумеется. И, то есть все решения были уже приняты, что а, что Байден уходит, что б, будет Камала Харрис, а не кто-то другой, потому что логика бюрократического истеблишмента, понятно, другой быть не может. Если уходит босс, то место должен занять его заместитель, а не какая-то случайная величина. Просто по иерархической, по иерархии, кто вместо Байдена? Камала Харрис. И, судя по всему, большая часть влияния, фигур влияния в демократическом, ну, если вся, все фигуры влияния были привержены консенсусу относительно снятия Байдена с пробега, то в отношении Камалы Харрис были не все, а против, видимо, был Барак Обама, который не поддержал до сих пор ее публично, а сказал, что лучше все-таки это дело провести через демократическую процедуру и принять окончательное решение на съезде в его вотчине, в Чикаго. Съезд пройдет, как мы знаем, с 19 по 22 августа, хотя, на мой взгляд, просто Обама ревнует Камале Харрис, потому что если он был первым чернокожим президентом в истории Америки и получил за это Нобелевскую премию мира, за сам факт того, что так можно, то тут двойное, тут дуплет, чернокожий и женщина. Да? То есть первая женщина-президент и первая чернокожая женщина-президент. И тем самым, значит, всемирная слава Обамы на этом фоне несколько меркнет. Ничего же тогда, получается, Нобелевку давать Камале Харрис, исследуя той же логике. Если ей дадут Нобелевку, это нельзя исключать. То, соответственно, почему не дать-то, Обаме же дали? То, соответственно, опять же, Обама будет уже не главный герой на этом празднике жизни, а, так сказать, его слава несколько померкнет, независимо от того, что он, конечно, фигура политически гораздо неизмеримо более мощная, чем Камала Харрис, во всяком случае, исходя из того, что мы знаем о ней сегодня, исходя из опыта наблюдений за ней в прежние годы. Тут еще выплыл на поверхность конфликт между Байденом и Обамой. И действительно, почему-то мы об этом не задумывались, а это ведь лежало на поверхности. Что давным-давно в Вашингтоне сложилась традиция, что после действующего президента, кандидатом после завершения второго срока его полномочий или после поражения на финише первого срока, следующим кандидатом в президенты от этой партии становится вице-президент. Это так было сто раз, да, так сказать. Там, да, даже вот, опять же, на нашей памяти. После Картера обязательно должен был быть Уолтер Мондейл, хотя, так сказать, у него не было шансов выиграть у Рейгана. После Рейгана Джордж Буш старший, соответственно, после Клинтона Альберт Гор, ну, так сказать, и так далее, и так далее. И, значит, соответственно, после Обамы кандидатом от демократов должен был стать Джозеф Байден. И надо сказать, что вполне возможно, что в 2016 году у него было больше шансов, чем у Хиллари Клинтон победить Дональда Трампа. И тогда мы никогда не столкнулись бы с феноменом трампизма, как ключевым явлением американской и глобальной, соответственно, политики. Но нет, вице-президента прокатили, и стала Хиллари Клинтон, потому что существовал пакт между Обамой и семейством Клинтонов, о том, что они пропускают его вперед, зато потом он уже номинирует Хиллари Клинтон. И тогда, я думаю, что они были абсолютно, ну, я думаю, это означает, опять же, по итогам изучения многих источников, я так думаю, они были полностью уверены в победе Хиллари. Да и не только они. Собственно, вот говоря, опять же, соотносясь с популярной теорией, что Кремль делал ставку на победу Дональда Трампа, конечно, это не так. Кремль был абсолютно убежден, что победит Хиллари Клинтон. А как, собственно, доказал нам спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер, смыслом кремлевского вмешательства была хаотизация американской политики и демонстрация того, что демократия неэффективна и не работает, а вовсе не поддержка какого-то конкретного кандидата. То есть, и мы помним, что накануне голосования, прямо в 7 вечера, когда я ложился спать по Москве, значит, уже вечером по Вашингтону, телеканал CNN сообщал нам, с этим я ушел спать, что вероятность, по всем опросам и букмекерским ставкам вместе взятым, вероятность победы Хиллари Клинтон 70%. Потом я проснулся, неожиданно вышел, победил Трамп. И помню, как раз вот сразу, как только я проснулся, я пришел на прием в Спасо Хаус, в резиденцию посла США в Москве. Прием этот всегда происходил в 8 утра. Вот в день, на следующий день после голосования. И там собравшиеся, просто было такое впечатление, что люди собрались на свадьбу, но жених и невеста по дороге погибли в автокатастрофе. Вот такое было настроение. Все шли отмечать победу Хиллари, а тут такое. Вот. И это, конечно, вызвало тогда гигантскую радость в Кремле.
Книжка. Извини, я просто не могу не сказать. У меня есть кружка, в которой написано «Хиллари, президент 2016». То есть они уже кружки напечатали, мне подарили потом.
Ну, может, это была предвыборная кружка, а не поствыборная.
Предвыборная? Но... Нет, но ну, она уже была написана на ней «президент». Ну, они уже были уверены.
Нет, ну, так заранее. Всегда говорят. Нет, ты тут сгущаешь. Всегда кандидат объявляется уже президентом в этой в рекламной продукции. Просто за несколько недель до голосования Барак Обама, с присущей ему иронией, сказал, значит, что я не знаю, кто будет следующим президентом США, сказал он на пресс-конференции, но кто бы она ни была, давай тем самым понять, что, так сказать, вероятно, он лично абсолютно уверен в победе Хиллари, и потом, значит, случилось то, что случилось. И случилось, на мой взгляд, абсолютно закономерно, потому что если бы Трамп... Вот я же сторонник теории исторического детерминизма о том, что согласно которой в истории все происходит только то, что должно произойти. Всякие там исторические развилки, гипотетические сценарии, а что было бы, если бы. Это все очень хорошо для художественной литературы и кинематографа, но не для изучения истории. Когда мы узнаем, что случилось, мы можем, как правило, ретроспективно, поскольку у Мишка наш хилый человеческий, иногда, если нам повезет, то проспективно, оценить, а значит, почему так произошло. И, конечно, теперь мы понимаем, что Трамп обязан был победить, потому что если бы победила Хиллари, то вашингтонский истеблишмент заказал бы все внутренние противоречия Америки под асфальт, и они бы взорвались значительно позже и со значительно худшими последствиями для Соединенных Штатов и американцентричного мира. Так гораздо раньше стало ясно, что не все хорошо. Что, так сказать, есть политики, которые против истеблишмента, есть огромный электорат, который хочет призвать вашингтонский истеблишмент к ответу за все, что происходило в минувшие десятилетия. То есть, вот опять же, возьмем некий гибрид сериала «Карточный домик и Родина» и поймем, какие именно настроения, значит, обуревают этот электорат. Поэтому, собственно, все было решено заранее, и потом все-таки там сопротивлялась семья Джозефа Байдена, но, и, на мой взгляд, абсолютно справедливо. Потому что если рассматривать физическое бытие господина Байдена как отдельную самостоятельную ценность, по крайней мере для членов его семьи, то, конечно, именно участие в избирательной кампании могло пролонгировать его бытие. Сейчас он фактически теряет свое жизненное задание. Это не значит, что он умрет физически, но морально и ментально он, так сказать, будет близок к финалу в результате этого отказа. Поэтому да, тут я думаю, что просто Байдена уже поставили перед фактом, и в этом смысле издание «Axios», которое сообщало в минувшую среду, сейчас, завтра у нас 17 июля, издание Axios сообщало, что на выходные точно Байден объявит об отречении. Тогда это выглядело слишком уж таким, слишком точным прогнозом для такой зыбкой ситуации. Тогда же, собственно, и сообщалось, что 23-го Байден встретится с Биби Нетаньяху и точно до этого не объявит. Другие источники сообщали. Но выяснилось, что Axios оказался абсолютно прав. Что до истечения уикенда это должно было случиться. И несмотря на 10 доз Пакславида, Джозеф Байден оказался визуально слишком плох, чтобы видеоверсии это огласить, но не из-за болезни, не из-за заболевания COVID-19 и не из-за передоза препарата Паксловид, а из-за того, что я могу себе представить его психоэмоциональное состояние. Конечно, ему очень не хотелось принимать такое решение, и я думаю, что его видео, ну, и, так сказать, было бы разрушительным для его образа и для очередным ударом по позициям демократической партии. Поэтому лучше было его в таком состоянии не показывать.
Надо сказать, что когда ты знал, сказал, не знаю, кто будет президентом Соединенных Штатов, но она, я вспомнила знаменитые слова Игаля Алона. Напомню, что это был замечательный археолог, и по совместительству, если не ошибаюсь, глава Генерального штаба Израиля еще вот во времена Великих войн. И дело в том, что у Моше Даяна была привычка, как бы это сказать, когда его войска... Ну, в общем, короче говоря, Моше Даян очень любил коллекционировать ценности археологические, относящиеся к древней истории Израиля. И вот когда Игаль Алон, который все это дело раскапывал и параллельно тоже воевал, когда его спросили, вот что там происходило в некоторых случаях, он сказал, я не знаю, кто это, но если бы я знал, я бы выковал ему второй глаз. Вот это как раз тот случай. Я бы выколол ему второй глаз.
Как говорил в советском мультфильме, не будем говорить кто, хотя это был слоненок. Нет, я просто к тому вспоминал этот эпизод, что Обама не был уверен, он не боялся сглазить. Он все были уверены, что Хиллари победит, и, так сказать, не вышло.
Смотри, конечно, первое, я как раз тоже, как и ты, я думаю, что мы тут с тобой сходимся, что это действительно оптимальное решение с точки зрения демократов, потому что, видимо, бедный Байден был уже совсем непрезентабельным, и это как бы стало, ну, во время кампании стало бы просто совершенно очевидно. Но каковы, соответственно, шансы Камалы?
Камала до сих пор рассматривалась как весьма слабая политическая фигура. И напомню, что на праймерис демократов в 2020 году она получила что-то несколько, 650 голосов, приблизительно столько. А победитель Джозеф, 6,5 сотен голосов. А Джозеф Байден 18 миллионов тогда получил на праймерис. То есть некая качественная разница была. Биография Камалы Харрис, в общем, это типичный представитель вашингтонского истеблишмента. Она из Калифорнии, как мы знаем. У нее идеальная генетика. Значит, отец афроамериканец с Ямайки, мама индианка из Индии, индийского происхождения.
Извини, можно я добавлю, что ее отец, я просто процитирую на самом деле, что это довольно важно. Дело в том, что Дональд Харрис, ее отец, профессор, довольно знаменитый, он сейчас на Ямайке. Цитирую его собственные слова. «Мои корни идут далеко вглубь, в течение моей жизни, к моей прабабушке, мисс Кристи, которая урожденная Кристиана Браун. Она потомка Хамильтона Брауна, который был хозяином плантации и владельцем, крупным рабовладельцем и основателем Браунтаун, откуда, собственно, вот этот родитель Камалы Харрис и происходит. Так что ты знаешь, с какой стороны поверни тут... Я специально цитирую, когда я это увидела где-то в Твиттере, я подумала, что ну, это какой-то злобный твиттерянин пишет. Нет, действительно, там, как я понимаю, чернокожая кровь тоже есть. Ну вот, вот такой финт ушами. Так что если кому платить репарации, я ведь боюсь, что одна половинка Камалы Харрис придется платить репарации, другую половину
Камалы Харрис. Здесь на стороне Камалы Харрис, безусловно, генетический эффект гетерозиса, то есть повышенной жизнеспособности детей, рожденных от родителей с очень разными генотипами. Поэтому здесь обратно приведет, наоборот, к вырождению. Да, вот вырождение династий всевозможных монархических из-за близкородственных браков, близкородственных скрещиваний, это антоним гетерозиса. Значит, соответственно, что мы о ней знаем? Мы знаем, что она была прокурором, что она юрист, как и положено быть, титульному вашингтонскому политику. Она была прокурором Калифорнии. на этом посту ее деятельность оценивается неоднозначно. Одни говорят, что она посадила в тюрьму очень много людей за хранение и употребление марихуаны до ее легализации. До легализации рекреационного употребления марихуаны, которое случилось в 2016 году. А потом стала борцом за легализацию марихуаны в общенациональном масштабе, когда это уже было легализовано в Калифорнии. Она же боролась против применения смертной казни и за разгрузку тюрем, что можно только поддержать. И надо сказать, что как прокурор она должна была выступать в судах достаточно обильно, но ее публичные выступления, которые мы слышали в ходе кампании 2020 года и в тот период, когда она уже была вице-президентом при Байдене, не говорят о том, что она блестящий оратор, скорее наоборот. Поэтому я не знаю, как уж она, так сказать, там блистала в судах, будучи прокурором Калифорнии, потом она стала сенатором от Калифорнии, и вот, наконец, значит, двинулась, оказалась там, где есть. И для, так сказать, старика Байдена в 2020 году она была абсолютно логичным дополнением к нему, при том, что сам он был абсолютно компромиссной кандидатурой, и, я думаю, именно поэтому у него действительно шансы победить Трампа в 2016 году были выше, чем у Хиллари, но история не терпится сослагательного наклонения. Это лишь, я вспоминаю вновь к тому, насколько Байден обижен на Обаму и Демократическую партию, что его не вовремя выдвинули. А, соответственно, Обама и Демократическая партия должны отвечать с той же самой эмоцией Байдена. Потому что если кто-то на тебя обижен, то, безусловно, ты должен виноватым за эту обиду сделать субъекта обиды. То есть того, кто обижен. Он же несправедливо обижен, правильно? А значит, виноват он сам. Виноват сам старик Байден. Эта эмоция, я думаю, подталкивала многих сейчас снять его с дистанции. И в нынешней ситуации Камала Харрис, я говорю, что, ну, скажем так, важный аргумент в ее пользу в этой во всей истории – это возраст, безусловно, сравнительно молодой. Потому что ключевой аргумент о том, что соперник слишком старый, недееспособен, теперь и не работает. Теперь на этом фоне старик Трамп, ему уже 78, и теперь он самый возрастной из соискателей президентского поста в американской истории, участвующий в выборах. Соответственно, когда вот рокировка Байдена-Харрис состояла, многие эмоционально отреагировали, что вот теперь точно Трамп победит. Нет, я думаю, что качественно ситуация не изменилась. Помимо того, что у Камалы Харрис нет главного недостатка Байдена, это старость и явных признаков деменции, хотя есть все эти слабости, которые мы наблюдали и прежде. Ведь по-прежнему сюжет выборов связан с тем, что Дональд Трамп – абсолютное зло. И, так сказать, то, что кандидатом от Демократической партии является слабый президент, зависимый от глубинного государства еще больше, чем его предшественник, это не обязательно плохо среди тех, кто готов отдать антитрампу свой голос. Здесь вот кандидатура антитрампа не так важна. Я поэтому считал, что даже в бессознательном состоянии Байден может выступить достаточно успешно на этих выборах. Просто, действительно, видимо, уже в его состоянии были элементы и черты явного перебора. В ситуации с Камалой Харрис их нет, и зная, опять же, все электоральные технологии современные, возможности воздействия средств массовой информации, новейшие технологии того, как можно подправить публичное лицо, если оно что-нибудь не то сказало или неправильно выражается. И, так сказать, то, в чем были уверены еще семья Ельцина и примыкающие к ним крупные бизнесмены в 99 году, что исправить можно любого, да. На отвержении Трампа можно, в принципе, избрать Камалу Харрис, теоретически. Опять же, я не утверждаю, что это случится. Потому что главной проблемой Дональда Трампа так или иначе остается сам Трамп. То есть, безусловно, он олицетворяет мощнейший тренд, и я думаю, что тренд, в конечном счете, большинства на неприятие вашингтонского истеблишмента. Хотя средства массовой информации лояльны вашингтонскому истеблишменту не устают подчеркивать, что, дескать, Трамп – кандидат меньшинства. И поэтому, я думаю, в ходе предвыборной кампании через слово, как слово «паразит», будет повторяться, что в 2016-м Трамп победил, получив почти на 3 миллиона голосов меньше, чем Хиллари. Это будет важным аргументом. А потом еще не признавал результат выборов 2020 года. То есть он не только кандидат меньшинства, но и мошенник, который хочет побеждать любой ценой.
Значит, тебе не кажется?
Да, и что значит сам Трамп? Что действительно его мощное эго и, так сказать, избыточная экспрессия по некоторым вопросам ему нередко мешают и не помогают. Вот если бы на месте Трампа в нынешней ситуации был политик типа и система Рональд Рейган, ему было бы победить проще. такой легкой иронией ненавязчивой, и, сказать, который не называет свою оппонентку, как Дональд Трамп, как злобный и тупой, да? Как сказала Камала Харрис, ее соперник. Использует какие-нибудь более куртуазные обороты, как, собственно, в 1984 году, когда Рейган соперничал с гораздо более молодым Уолтером Мондейлом, Рейгана, которому было 73, а 73 это было гораздо больше, чем 78 сейчас. Спросили, не кажется ли он сам себе слишком старым для того, чтобы снова претендовать на президентский пост. Рейган ответил, как известно, первый, он не хотел бы делать возраст ключевым вопросом избирательной кампании, а во-вторых, и главных, он не собирается использовать молодость и неопытность своего оппонента. Вот если бы Трамп использовал такие конструкции, так сказать, у него было бы больше сторонников, но он использует те конструкции, к которым он привык. Злобная и тупая. Да? И даже после покушения он вроде как собирался произнести на съезде в Милуоки такую общепримирительную речь, такую переполненную мудростью и таким отеческим настроением по отношению к нации. Но это у него не получилось. Он начал в этом духе, но потом, во второй части речи, он предстал классическим Трампом, который сконцентрировался на жутких проклятиях в адрес Джозефа Байдена и попытке заявить, что Джозеф Байден худший президент в американской истории, что я не уверен, что правда, но это к этому привлекает Трамп слишком много внимания. Поэтому еще раз идет борьба Рейд, Трампа, с кем протекли его борения, как сказал Борис Леонидович Пастернак по другому поводу, с самим собой, самим собой. Рейтинг Трампа и антиэстаблишментарный тренд борются с антирейтингом Трампа. В этом смысле, чем чище, чем незапятненнее, чем проще и площе его соперник, тем лучше. И уже поэтому Камала Харрис, да, это лучше, чем Джозеф Байден. У ней не зачем глазу зацепиться. Поэтому антирейтинг Трампа может ей овладеть, во всех формах и проекциях. Опять же, у Трампа сохраняются, безусловно, очень существенные шансы победить. И нынешние опросы, вот уже, так сказать, мы сегодня завалены опросами о том, что, во-первых, ну, Камале Харрис удалось невероятное. Не только разблокировать финансирование компаний со стороны крупных институциональных спонсоров, но и что-то там больше 100 миллионов долларов привлечь от мелких спонсоров буквально в течение суток после ее.
А ты веришь в это? Вот это, честно говоря, вот это strains my credulity. Вот как сказал Станиславский, не верю.
Кто его знает? Да, в этом что-то...
Я верю, что это крупные спонсоры, которые, ну...
Которые заморозили свои вложения.
Передали деньги через мелких. Это все не особое быть. Нарушение, но...
Ну, посмотрим. Все может быть. Может быть и такое. Во всяком случае, это сейчас используется в компании Камала Харрис как важный аргумент. И что уже по общенациональному рейтингу она практически догнала Трампа, или, во всяком случае, дистанция между ней и Трампом не больше, чем была у Байдена. Ну, это не имеет принципиального значения, поскольку все решится в пресловутых swing states, колеблющихся штатах. И, так сказать, самое главное, это рейтинги там, а не по стране в целом, какими бы они ни были. И даже обходя Трампа как Хиллари в 2016 году в общенациональном зачете, Камала Харрис, естественно, рискует проиграть за счет Swing States, где пока Трамп везде обходит своего неважно какого демократического оппонента, поскольку, еще раз напомню, главный сюжет этих выборов – это истеблишмент против антиэстеблишмента. В этом смысле и, собственно, и республиканская, и демократическая партии уже сами потеряли свое прежнее содержание в идеологическом смысле. Но сначала они слились почти до степени неразличения в нулевые годы 21 века с идеологической точки зрения, идеологическая разница, она почти исчезла. А потом, наоборот, республиканская партия стала вместилищем для антиэстаблишментарного Дональда Трампа во многом вопреки элите самой партии. А демократическая партия, по методам исключения, стала воплощением ценностей вашингтонского истеблишмента, как демократического, так и республиканского. Сейчас эта мощная схватка происходит на наших глазах. Это финал этой схватки. В общем, скучно нам, безусловно, не будет. Надо заметить, что вот Джон Болтон, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности в 2018-2019 годах, а до этого при президенте Буше-младшем, заместитель госсекретаря и постоянный представитель США при ООН, он вот типичное воплощение представителя вашингтонского истеблишмента, который в ярости от происходящего. Он дал несколько больших интервью за последнее время. Ну, естественно, он более всего боится Трампа, потому что после того, как Трамп проиграл в 2020 году, Джон Болтон умудрился написать разгромную книгу про него. То есть про человека, у которого он был советником национальной безопасности, чем нарушил все возможные формы этики. политическую, аппаратную, человеческую, какую угодно. Но он, видимо, искренне считал, что Трамп никогда не вернется и отомстить ему не сможет. А Трамп мстителен, мы знаем. Это, на мой взгляд, одна из самых негативных его черт. И тут выясняется, что Трамп может вернуться, и уже поэтому, конечно, Джон Болтон в панике. И Джон Болтон в очередном своем интервью...
Не только он один.
Да, несколько дней назад говорил, что, дескать, вот совсем не за кого голосовать, не на кого глаз положить, республиканцы не те и демократы не те. И как и в прошлый раз, он пойдет и впишет в бюллетень Дика Чейни. С его непосредственного кумира, напомню, вице-президента при президенте Буша-младшем. Соответственно, в связи с этим мы можем вспомнить биографию Джона Болтона, типичного, как типичного представителя вашингтонского истеблишмента, типичного ястреба, который на протяжении всей своей карьеры настаивал на том, что Америка должна участвовать во всех возможных войнах и всех уничтожить и сокрушить. Он, безусловно, участвовал в формировании интриги с Ираком и фабрикации доказательств о том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения. И, по крайней мере, Ирак далеко продвинулся в его разработке, поэтому война совершенно обязательно и необходимо. И он же тогда сочинил легенду, как впоследствии развенчанную официально, что идут переговоры между Саддамом Хусейном и государством Нигер, а это было 20 лет назад, так государство Нигер достаточно плотно находилось в сфере влияния Франции, о поставках нигерского урана в Ирак. Это был фейк. Но по принципу истории, иронии истории имени нашего кумира ГВФ Гегеля, это случилось на самом деле 20 лет спустя. Когда я выяснил, что сегодня, в наши дни, Нигер, полностью выкинув Францию после победы военного путча в этом году и отдавшись сотрудничеству с Российской Федерацией и Китаем, он действительно ведет переговоры о поставках урана в Иран. Да. И это уже не фейк от Джона Болтона, а та суровая реальность, которую привел коллективный Джон Болтон своими многочисленными поползновениями такого типа в прежние времена. И вот этот Джон Болтон места себе не находит, но, конечно, в конечном счете Джон Болтон поддержит Камалу Харрис, потому что для него это гораздо меньшее зло, чем Дональд Трамп. Отметим также, что Камала Харрис настроена пропалестински, ее взгляды здесь значительно более определенные, чем у Джозефа Байдена. Она не произраильский политик, несмотря на то, что ее муж... Даглас Эмхол.
Один из слушателей пишет, если Беби сегодня встретится с Трампом, это будет сильный ход. Вперед, Беньямин.
Ну, Беби, я думаю, обязательно встретится с Трампом, во всем случае, он этого хочет. Потому что, но омрачить эту встречу может только то, что Трамп же обижен на Беби. И мы помним, что когда Беби поздравил Байдена с победой на выборах, на мой взгляд, Трампа слишком поспешно до завершения всех разбирательств. Вот Путин не поздравил Байдена с победой на выборах в самом начале. Он еще подождал, пока закончится рассмотрение дела в Верховном суде. И тогда поздравил Байдена. И поэтому с точки зрения Трампа ничего плохого не завершил. А Биби, которого Трамп на руках носил и подарил ему соглашение Авраама великие, и перенос столицы США в Иерусалим. Столица США. Это оговорка по Фрейду. Посольство США в Иерусалим. То есть перенос столицы США в Иерусалим как часть американского глобального проекта города на холме имел большое значение. Вот, действительно. Где будет столица глобальной сверхдержавы, как не в Иерусалиме. Вот. Так вот, перенос посольства в Иерусалим и все прочее. И после этого едва-едва обсохли чернила на бюллетенях, и Нетаньяху поздравляет Байден. После чего Трамп подверг Нетаньяху самой страшной экзекуции, какую только мог себе позволить в той ситуации, он забанил его в Твиттере. Тогда в Твиттере наняется.
Он Твиттер забанил Трампа. Случился круговорот Твиттера в природе.
Круговорот бана в природе, да. Вот, так что непонятно, в каком состоянии сейчас находятся отношения Трампа и Биби, но все равно им, конечно, надо встречаться, потому что Ближний Восток, Израиль, для Трампа все это очень близко и важно, и он собирается в случае своей победы играть большую там роль и продолжать соглашение Авраама, чему можно только аплодировать, если это получится. А Камала Харрис, она у нас за палестинцев, в общем, в основном, и это должно скрашиваться как фигура ее мужа-еврея Дагласа Эмхофа. Хотя это какой-то пропалестинский еврей, такие бывают вполне в Соединенных Штатах. И вроде как даже общих детей у них нет, но дочка Дагласа Эмхофа от первого брака вроде как участвовала в пропалестинских выступлениях. Была замечена на них. И им, конечно, тут важна фигура вице-президента при Камале Харрис. Но, скорее всего, это должен быть белый мужчина по принципу комплементарности, чтобы дополнять чернокожую женщину до целого. Но совсем хорошо, если это будет еврей, чтобы опять же снять с повестки дня вопрос о избыточных пропалестинских сентиментах Камалы Харрис. И здесь очень хорошо в этой роли смотрится человек по имени Джошуа Шапиро. Это губернатор штата Пенсильвания. Пенсильвания вообще один из сакральных штатов с точки зрения становления американской демократии, важный swing state. Опять же, колеблющийся штат, от которого в этом смысле многое зависит. И это отдельный сюжет сериала «Карточный домик», где, напомню, был губернатор Пенсильвании и становится вице-президентом, потом возвращается обратно в Пенсильванию и освобождает место для главного героя сериала Фрэнка Андервуда. А там еще, по ходу дела, пустили в расход молодого талантливого конгрессмена из Пенсильвании, но чего в американском, вашингтонском истеблишменте и дипстейте не бывает.
Так, во-первых, у нас осталось буквально меньше 15 минут, у меня еще два важных вопроса. А во-вторых, конечно, не Игаль Алон, а Игаль Един. Вот у меня на полке его Масада стоит, которую я неоднократно в своей книжке про Иисуса Христа цитирую. А во-вторых, я просто хочу сделать маленькое объявление, что у нас будет замечательный демограф Алексей Ракша завтра, поэтому он очень-очень как раз ждет ваших вопросов. Он сказал, что ему очень интересны вопросы слушателей, поэтому пишите, господа, в комментариях. Именно в комментариях. Ну, можете здесь вопросы Алексею Ракше. А я бы хотела, чтобы как минимум два, а если честно, три важных вопроса, мы за эти 15 минут успеть. Первый – это звонок Зеленского Трампу и перспективы, вот что происходит с... Каким образом обещание Зеленского, так, каким образом утверждение Трампа, что он остановит войну, а обещание Зеленского, что пройдет новая мирная конференция, на которую позовут Россию, соотносится с тем, что никаких внутренних сигналов от Украины не поступает. И вот как раз профессор Соловей нам очень точно сказал позавчера, что вот публично это Зеленским говорится, но обычно это сопровождается какими-то предложениями, которые выдвигают на неформальных уровнях. И вот никаких предложений от Киева никому, в том числе и Западу, не поступает.
Ну, поступает или не поступает, мы не знаем. Я думаю, что поступает. Во всяком случае, по поведению Зеленского об этом можно судить. Он явно отступается от темы незыблемости границ 1991 года. Ну, мирная конференция – это фигура речи, поскольку неизвестно, состоится ли она и примет ли РФ в ней участие, если базовым предметом обсуждения на этой конференции не будет путинский сценарий прекращения войны. Он явно не может быть никаким базовым сценарием на такого типа конференции. Зеленский уже не первый раз говорит о референдуме, на котором должен быть решен вопрос об условиях прекращения войны. Вчера Зеленского посетил государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин. Это в иерархии Ватикана, в административной иерархии второе лицо, не в духовной, там есть другие люди, а именно в административной. И Зеленский ему сказал, что войну он заканчивать как можно быстрее. Не биться до победного конца, а заканчивать как можно быстрее. Формировка была именно такой. Примерно это же он сказал в одном из недавних интервью, где вновь звучала тема референдума, что представить себе, сказал Владимир Александрович, что, например, война длится еще 2 года, совершенно невозможно. Это значит, что так или иначе ситуация меняется. На этом фоне появились еще несколько важных публичных высказываний. Ну, разговор Зеленского с Трампом показал, что Трамп рассматривается как человек, от которого это будет зависеть. Хотя ясно, что теперь уже, когда Байдена нет, до подведения итогов выборов вряд ли, так сказать, можно с Вашингтоном о чем-то договориться. Потому что ни Камала Харрис не обладает соответствующим запасом легитимности, ни тем более Трамп, который президентом еще не стал. Так вот, эти публичные высказывания – это план Бориса Джонсона, опубликованный в газете Daily Mail в минувшее воскресенье. План, скажем так, ну, более чем странный с точки зрения тех позиций, которые Борис Джонсон отстаивал еще недавно. Он не странный вообще, а только с точки зрения эволюции взглядов бывшего британского премьера, который всегда
да,
считал...
Да, потому что он несколько хуже Стамбула, который Борис Джонсон, как известно, сказал, не подписывайте, а сражайтесь. Так возникает вопрос, что же за 2 года-то сражались?
Я не доверяю этой версии до конца. Я считаю, что...
Версия Рахами.
Который, да, который бросил в публичное пространство, несколько преувеличил роль Джонсона. Просто тогда, в 2022 году, вдруг неожиданно выяснилось, что российская армия не слишком дея и боеспособна, что нет никакой второй армии мира, что Украина может победить. Это выяснилось по самым разным показателям, параметрам и критериям. И поэтому было Стамбульские соглашения. Ведь мы все время, многие из нас забывают, что в Стамбульских соглашениях, что в Минских соглашениях, которые им предшествовали, что в нынешнем проекте Владимира Владимировича Путина, оглашенном прямо перед конференцией в Бюргенштоке в середине июня, где проходят линии фронта и какой объем украинской территории оккупирует РФ, не главное. А главное – это что происходит внутри Украины, то есть ее канонической территории, которая остается под контролем киевским властям. Это главное. И главное качует из документа в документ. Что Украина не должна стать членом НАТО ни в коем случае. У Украины не должно быть собственных мощных вооруженных сил. Они должны быть сокращены до символического уровня. И, наконец, фактически в Киеве должно быть пророссийское правительство. Потому что те уступки, на которые Украина должна пойти во внутренней политике, они могут быть сделаны только пророссийской властью. Это так и остается. В этом смысле ничего в позиции Путина не меняется из года в год, из документа в документ. И, тем не менее, Борис Джонсон приблизил свою позицию очень к этой. Причем, да, он там есть несколько важных реверансов в адрес Украины и, безусловно, вступление в НАТО, с чем Путин не согласен. Это главное, с чем Путин не согласен. И то, что значит, Украина может стать жандармом Европы. То есть, поскольку Украина доказала, что у нее есть мощные вооруженные силы, то дальше эти вооруженные силы могут использоваться в качестве основы европейского сухопутного контингента. Это очень важное соображение, на самом деле, потому что сейчас я отойду от этой генеральной линии партии и вспомню, но это к месту здесь и ко времени, что только что выступил в Лондонском институте, в Королевском институте проблем безопасности Валерий Федорович Залужный. До недавнего времени командующий украинскими войсками, а сейчас посол Украины в Великобритании. И Валерий Федорович Залужный заявил, среди прочего, что главная задача современного мира – это готовиться к войне. Что война может быть только тотальная, поэтому государство и общество должны быть насквозь пронизаны духом войны, а не тем миролюбием, которым они были пронизаны до недавнего времени. Все должно быть полностью отмобилизовано. Это проблема, перед которой Запад сейчас стоит. И мы видим, что самые разные лидеры – от Бориса Писториуса, министра обороны ФРГ, до недавно ушедшего Риши Сунака, премьер-министра Великобритании, говорят о том, что необходимо вернуться к призывной армии. Они же говорят о том, что нападение РФ на Европу неизбежно. Ну, если не в 2028, то в 2029 или что-нибудь такое. Я не думаю, что они сами в полной мере в это верят, но они твердо уже встали на путь, что милитаризация Европы неизбежна. А для того, чтобы милитаризацию Европы проводить, нужно постоянно поддерживать фактор перманентной угрозы. О чем сказал и Залужный тоже. Этот тезис в его выступлении в Лондонском Королевском институте есть. О том, что пока Россия жива, от нее будет исходить перманентная угроза. Означает ли это какую-то оголтелую русофобию, Валерий Федорович? Нет. Он просто находится в русле европейского мейнстрима. Да, вот надо, так сказать. В этом смысле евроатлантический мир очень заинтересован в том, чтобы Владимир Владимирович Путин оставался у власти вечно. Потому что пока Путин у власти, в общем, очень легко продать тезис, что Россия – это перманентная угроза. Если Путин уйдет, то неизвестно, может быть, Россия снова станет хорошей, как в конце 80-х годов 20 века, если не надо будет дружить. А куда тогда, под чей хвост засовывать милитаризацию, которая к этому времени должна развернуться? Но с милитаризацией есть одна большая проблема. И стоит она в том, что если Европа встанет на путь милитаризации, она должна будет отказаться от социального государства, построенного особенно в последние 35 лет. Когда Европа перестала бояться войны и жить ее ожиданием. Здесь же мы неожиданно вспоминаем наших друзей Дональда Трампа и его вице-президента Джей Ди Венса, которые с той или иной степенью откровенности говорят следующее. Если у Америки есть много проблем в социальной сфере, например, здравоохранение и образование, то это потому, что Америка должна платить за глобальную безопасность. А почему она должна платить за глобальную безопасность? Пусть Европа тоже платит. То есть, с вами, линия Трампа-Венса – это все та же милитаризация Европы. Европа стоит перед вопросом идти на милитаризацию и отказываться от социального государства или наоборот. И здесь компромисс Джонсона достаточно, вот я возвращаюсь к его концепции, его плану, достаточно своеобразный. То есть он говорит, да, украинские войска будут охранять Европу, а это снижает требования к милитаризации самой Европы. То есть вот тем самым нужно как можно больше поддержки оказать Украине прямо здесь сейчас, в том числе вооружениями, чтобы ее армия выстояла в какой-то степени, в каком-то смысле победила. И тогда, как говорил Евгений Викторович Пригожин всем критикам его призыва уголовников, значит, если вы не хотите, чтобы ваши сыновья шли погибать, дайте мне набирать того, кого я хочу. Вот, собственно, если немцы, французы, ТП не хотят, чтобы их сыновья погибали, то, значит, вот украинцы будут за них по-прежнему погибать, как и сегодня. Но дальше Борис Джонсон неожиданно впадает в другую крайность и фактически говорит не только о том, что уже о границах 91 года речь не идет, а речь идет, сможет ли Украина дойти до линии соприкосновения 24 февраля 2022 года, но и о том, что Западу придется помириться с Россией и снова типа восстановить некое подобие Большой Восьмерки. А это де-факто бесспорно означает, что Западу придется отменить, если не все, то значительную часть санкций в отношении РФ. Вот здесь уже, так сказать, волосы, а не же рога, начинают вставать дыбом на позорно легкомыслой головенке, потому что, конечно, а где же ценности? Да, где же, кто должен расплачиваться за агрессивную войну в Европе, как не ее инициатор? А куда делся тезис о репарациях? Его нет в плане Джонсона. Он, в принципе, больше не обсуждается. Россия ничего не должна компенсировать никому. С ней будут дружить потом, после окончания войны. Об этом у Джонсона сказано в явном виде. И дальше, как виньетка, как вишенка на торте, что это может стать основой плана Трампа. Но это не так. Да, действительно, Джонсон встречался с Трампом, мы не это обсуждали, но это не доказывает, что это план Трампа. Это скорее доказывает, что Борис Джонсон, сейчас заскучав без ответственного поприща в британской политике, хочет куда-то сместиться, и ниша политика, которая будет коммуникатором между Европой и Трампом, и между Украиной и Трампом, его вполне устроила.
Да, типа Орбан рылом не вышел, вот это Джонсон будет. Последний вопрос.
Рыло Джонсона, оно получше, чем гун, грядущим гунном Виктора Орбана, конечно.
Последний вопрос на 3 минуты. Феноменальная история. Значит, муж основательницы Wildberries, Татьяны Бакальчук, Владислав, которая с ним сейчас разводится, вдруг, значит, пришел к Рамзану Кадырову и начал жаловаться на нарушение семейных, а также бизнес-ценностей. У него забирают бизнес, у него забирают жену. Это он про, значит, развод. Значит, Кадыров пообещал помочь развод остановить. А также забирание бизнеса – это слияние компании RusOutdoors с Wildberries. Слушай, такого мы еще не видели, особенно в ТикТоке, потому что раньше это происходило под ковром. Вот раньше была борьба бульдогов под ковром, а теперь борьба бульдогов в ТикТоке. Что это?
Ну как, это еще одна демонстрация того, что Рамзан Ахматович Кадыров большая фигура федерального значения, которая может вмешиваться даже в такие вопросы. И, видимо, отставной уже, так сказать, независимо от формальной стороны вопроса, муж госпожи Бакальчук решил завладеть Wildberries, но фактически он отдает Wildberries Кадырову. Потому что в любой сделке такого типа мажоритарным бенефициаром может быть только Рамзан Ахматович. Значит, крупнейший ритейлер.
Мне кажется, что ничего у Бакальчука супруга не выйдет.
Это зависит от того, извини за вульгарный термин из 90-х годов, как закрышована Бакальчук с ее партнерами, господами Мирзоянами из RusOutdoor. Если у них крыша мощная, они отобьются от Рамзана. А если есть представление, что она не очень мощная, я не знаю просто, кто, у меня нет информации. Но я исхожу из предположения, что если Балдерс...
Знаешь, я слышала, что там проблема заключается в том, что в той и другой компании тоже было, как бы вот, скажем так, кадыровское участие, и в результате оно, то есть на глазах превращается ни во что. То есть там как бы...
Ну, опять же, здесь
вопрос... Там все гораздо сложнее.
Выкинуть Рамзана Ахматовича не дано никому. Если он уже там был, то тогда, с точки зрения неформальной логики и этики, он имеет право в это дело вмешиваться, да, конечно, и просто так он от этого не уйдет. Но сам факт того, что крупнейшего ритейлера делят на наших глазах, и арбитром в этом споре, мы понимаем, что бенефициаром, но публично это выглядит как арбитр, а не бенефициар, выступает Рамзан Ахматович Кадыров, это характерная примета, собственно, путинской РФ, вот путь путинской государственности, где легитимное насилие, оно государство, федеральная власть не обладает монополией на легитимное насилие. Оно, так сказать,
извини, поскольку у нас очень мало времени, и я тебя прерываю, тебе не кажется, что сама публичность этой истории, она в этом смысле очень необычна, потому что мы знаем, что Кадыров такие вещи решал, но это всегда происходило тайно, и от этого это и было страшно. А тут почему-то это публично.
Это, да, и уже Адаму Делимханову публично поручили этим.
Это уже минус, да, и это уже минус для этой истории.
Значит, вопрос простой. Не было времени по-другому поступить. Значит, если, ну, Кадыров должен сходить к Путину и получить от него благословение, а это занимает время. Значит, сейчас в ближайшие дни это свидание, стало быть, было невозможно, поэтому нужно было взорвать ситуацию публично. Да, я это могу трактовать только так.
Ну что ж, Юлия Латынина, Станислав Белковский. А ты будешь объявлять еще раз свой канал?
Да нет, я уже все сказал, и я в ближайшие дни к этому вернусь, поэтому, к сожалению, я предупреждал Юлию Леонидовну, что мне без пяти нужно покинуть студию и аудиторию, поэтому всем большой привет и до скорой встречи в нашем эфире.
Да, а я попрощаюсь со слушателями, попрошу их подписываться, во-первых, как на канал Станислава, так и на наш собственный, делиться ссылками и ставить лайки. Не забывать писать вопрос у Алексея Ракша, который завтра у нас будет в 6 часов, обратите внимание, 6 часов по Москве, 6 часов также по Киеву. Всего лучшего, до встречи. А, конечно, эта история с Бакальчуком и Кадыровым, это, конечно, только первое начало сериала. Что там, как там, еще только разбираться, потому что я вам честно сказать, что я еще ничего не понимаю. Но вот какие-то слухи ходят, но их еще надо 10 раз проверять.